При том же, по прошествии первого 25-летия, тяжесть иго начинает уменьшаться, и после видим значительное развитие восточной торговли и волжского судоходства. Даже с достоверностью можно положить, что утверждение татарского владычества в Средней Азии, также в низовьях Волги и Дона, и вступление России в число зависящих от Орды владений, очень много способствовало развитию восточной торговли. Время от Калиты до Дмитрия Донского должно считать самым благоприятным для восточной торговли, ибо непосредственной тяжести иго более не чувствовалось. И между тем татары, успокоиваемые покорностью князей, их данью и дарами, не пустошили русских владений, не загораживали путей. После попыток порвать татарскую зависимость, после Куликовской битвы или несколько ранее, обстоятельства становятся не так благоприятны для восточной торговли. Опять начинаются опустошительные нашествия, от которых особенно страдают области Рязанская и Нижегородская. Нижегородская, преимущественно жившая восточною, волжскою торговлею. Теперь ханы, вооружаясь против России, прежде всего бросаются на русских купцов, которых только могут достать своею рукою. Под 1371 годом встречаем любопытные известия, из которого, с одной стороны, можно видеть богатство купцов нижегородских, а с другой стороны – гибельное влияние татарских опустошений на пограничные русские области. Был, говорится в Нижнем, гость Тарас Петров, первый богач во всем городе. Откупил он полону множество всяких чинов людей своей казною, и купил он себе вотчину у князя. 6 сел за Кудьмою рекою, а как запустел от татар этот уезд, тогда и гость переехал из Нижнего в Москву. Но не всегда же Россия после Мамая находилась в неприязненных отношениях к Орде, и давно протоптанный путь не мог быть вдруг покинут. В договоре Дмитрия Донского с Алгердом видим условие о взаимной свободной торговле. Но этим договором не кончилась борьба между Москвою и Литвою. Не могла не страдать от нее и торговля. Впрочем, открытая вражда между московскими и литовскими князьями не была постоянною. При том же, во время ссор с Москвою, Литва находилась в мире с Рязанью, Тверью, Новгородом и Псковом. Псков часто враждовал с немцами, и, несмотря на то, торговля заграничная делала его одним из самых богатых и значительных городов русских. Знак, что частая вражда с немцами не могла много вредить этой торговле. И Новгород не всегда был в мире с немцами. Мы видели, что с 1383 до 1391 года не было между ними крепкого мира. И когда в последнем году мир был заключен, то немецкие послы приехали в Новгород, товары свои взяли, крест целовали и начали двор свой ставить снова. Значит, при начале ссоры товары были захвачены новгородцами и двор немецкий разорен. Из приведенной выше грамоты узнаем, что новгородские купцы терпели иногда от немецких разбойников перед самою Невою. Шведы неблагоприятно смотрели на торговлю новгородцев с немцами. Король Биргер писал в 1295 году любчанам, что шведы не будут тревожить немецких купцов, идущих в Новгород с товарами, только в угождение императору, ибо для него, Биргера, эта торговля невыгодна, потому что усиливает врагов его новгородцев. Он дает купцам свободу отправляться в Новгород, но под условием, чтобы они не возили туда оружие, железо, стали и прочее. Много, как видно, терпела волжская торговля от новгородских ушкуйников. Но и это бедствие не было продолжительно. Относительно ушкуйничества должно заметить, что это явление служит также доказательством развития волжской торговли в XIV веке. Значит, было что грабить, когда образовались такие многочисленные разбойничьи шайки. Торговля должна была содействовать распространению ремесел, искусств в тех местах, в которых она наиболее процветала. Самые богатые торговые города – Новгород, Псков – отличаются прочностью своих укреплений, многочисленностью своих церквей. Церкви и каменные по-прежнему строились скоро. Церковь Архангела Михаила в Москве была заложена, окончена и освящена в один год. Тоже говорится и о монастырской церкви «Чудо Архангела Михаила». Некоторые деревянные церкви, так называемые «обыденные», начинали строить, оканчивали и освящали в один день. Но соборная церковь Святой Троицы во Пскове строилась 3 года. Сперва псковичи дали наймитам 200 рублей, чтобы разрушить стены старой церкви. Старый материал был свален в реку Великую, ибо считалось неприличным употребить его на какое-нибудь другое дело. На другой год заложили новую церковь, дали мастерам 400 рублей и много их подчивали. В Твери во время стройки соборной церкви Святого Спаса поставили внутри ее маленькую деревянную церковь и служили в ней, пока мастера оканчивали большую. И в описываемое время иногда складывали церкви очень неискусно. В Коломне только что окончили каменную церковь, как она упала. В Новгороде едва успели мастера, окончившие работы, сойти с церкви святого Иоанна Златоуста, как она упала. Летописцы употребляют в известиях о построении церквей иностранное слово «мастера», но нигде не видно, чтобы призываемы были иностранцы для этих построек. В княжении Василия Дмитриевича в Новгороде известны были как искусные строители 3 мастера – Иван, Климент и Алексей. Кроме церквей и колоколин, под 1409 годом упоминается о построении в Новгороде владыкою Иоанном теремца каменного, где светили воду каждый месяц. Упоминается по-прежнему о покрытии церквей оловом. В 1420 году псковичи наняли мастеров Федора и дружину его обивать церковь Святой Троицы свинцом, но не могли отыскать ни во Пскове, ни в Новгороде такого мастера, который бы мог лить свинчатые доски. Посылали и к немцам в Юрьев, но поганые, как выражается летописец, не дали мастера. Наконец приехал мастер из Москвы от Фотия митрополита и научил Федора, как лить доски. Мастера получили 44 рубля. Новгородский владыка Ефимий покрыл чешуёю церковь святого Георгия в Ладоге. Упоминается по-прежнему о золочении глав или маковиц. Упоминается о позлощении гроба князя Владимира Ярославича и матери его Анны в Новгородском Софийском соборе. Говорится, что тверской епископ Федор сделал у церкви Святого Спаса двери медные. В Нижегородской церкви Святого Спаса были двери дивные, устроенные медью золоченою. Ростовский епископ Игнатий помастил красным мрамором дно, пол Богородичной церкви. Тоже сделал тверской владыка Федор у себя в церкви Святого Спаса. Встречаем известие об украшении церквей живописью. В 1343 году греческие мастера подписали, расписали соборную церковь Успения Богородицы в Москве. Под следующим годом говорится о расписании монастырской церкви Святого Спаса в Москве. Мастера были родом русские, ученики греков, Гойтан, Семен и Иван с учениками своими и дружиною. Под 1395 годом упоминается о расписании церкви Рождества Богородицы и предела Святого Лазаря в Кремле. Мастера были Феофан Грек и Семен Черный. Тот же Феофан Грек расписал церковь святого архистратига Михаила в 1399 году. В 1405 году расписывали церковь Благовещения на княжьем дворе иконник Феофан Грек, Прохор, старец из Городца, дочернец Андрей Рублев. Под 1409 годом говорится о расписании церкви Богородицы Владимирской мастерами Даниилом Иконником и Андреем Рублевым. Они же расписали церковь Троицкую над гробом святого Сергия, церковь в московском Андрониковом монастыре. В Новгороде церковную живописью занимались также греки. Под 1338 годом упоминается Исаия Гречин. Упомянутый мастер, грек Феофан, расписал в 1378 году в Новгороде церковь Христа Спасителя на Ильине улице. Под 1385 годом при описании большого пожара в Новгороде говорится, что вместе с другими сгорел в Павлове монастыре и ваш церковный расписник, как видно, русский. Под 1345 годом находим известие, что в Москве слиты были три колокола больших и два меньших, и лил их мастер Борис Римлянин. Но еще прежде, в 1342 году, как видно, этот же самый Борис вызван был из Москвы в Новгород и слил там большой колокол к Святой Софии. В 1403 году слит был колокол в Твери к соборной церкви Преображения, но не сказано, каким мастером. Из построек нецерковных упоминается под 1409 годом о построении в Новгороде владыкою Иоанном пеклиницы, поварни каменной. Под 1433 годом о построении новгородским владыкою Ефимием у себя на дворе палаты каменной с 30 дверями. Строили мастера немецкие из-за моря, то есть неливонские, вместе с новгородскими. В 1439 году тот же владыка поставил ключницу хлебную каменную. В следующем году поставил комнату каменную меньшую. В 1441 году большая палата Владыкина и сени прежние были расписаны. В 1442 году тот же владыка поставил на своем дворе поварни каменные и комнату каменную, а в 1444 духовницу и сторожню каменные. В Москве только в 1450 году митрополит Иона заложил на своем дворе палату каменную. Наконец, находим известие об устройстве часов. Под 1404 годом говорится, что поставлены были часы в Москве на дворе великого князя за церковью Благовещения. Устроил их монах Лазарь, пришедший из Сербии. Вот как описываются эти часы. «Сий же часник наречется часомерье. На всякий же час ударяет молотом в колокол, размеряя и рассчитая часы ночные и дневные. Не бо человек ударяше, но человеку видно, самозвонно и самодвижно. Странно лепно, не како сотворено есть человеческою хитростью, преизмечтано и преухищрено. В Новгороде в 1436 году владыка Евфимий устроил у себя над палатою часы звонящие, а под 1449 годом говорится, что тот же владыка поставил часозвоню. О построении и украшении церквей в Юго-Западной Руси можем иметь понятие из рассказа волынского летописца о построении церквей в Холме Даниилом Романовичем под 1259 годом. Построена была церковь святого Иоанна, красивая и великолепная. Построена она была так: четверо камар, с каждого угла перевод, а стояли они на четырех головах человеческих, изваянных некоторым хитрецом. Три окна украшены были стеклами римскими. При входе в алтарь стояли два столпа из цельного камня, и на них камара. Потолок был украшен звездами золотыми на лазури. Внутренний помост был слит из меди и олова чистого и блестел, как зеркало. Двое дверей украшены камнем галицким, белым и зеленым холмским, тесаным, сработаны некоторым хитрецом Авдеем, прилепы от всех шаров из золота. Напереди их изваян святой Спас, а на полуночных